Друзья, всем привет! Меня зовут Влада.
Меня зовут Дарина.
И это подкаст «В одно рукопожатие» – аудиопроект о сообществах и тех, кто их создает, развивает и ценит.
Все мы – часть какого-то сообщества. Просто не каждый об этом задумывался.
«В одно рукопожатие» уже больше, чем подкаст. Сейчас мы делаем проект, который помогает развивать сообщества и делать их заметными и уникальными.
Ищи наши публикации в Телеграм и Инстаграм, оставляй отзывы на прослушанные выпуски на подкаст-платформах от Apple Music до Яндекс.Музыки. Важен каждый. За счет вашего фидбэка мы чувствуем поддержку и интерес к теме.
В этом выпуске мы обсудим, как из любительских поездок с друзьями по городам выросло сообщество креативных деятелей «Аутов» и чем оно живет сейчас. Почему не каждый желающий может отправиться в эту поездку? И в чем для ребят заключается тот самый фильтр входа, а вернее чек на вайб?
А еще поговорим по душам с основательницей и узнаем, как решиться на сложный шаг в неопределенность и поставить проект на паузу, когда кажется, что сил уже нет, а на плечах груз собственных ожиданий.
У нас получился выпуск терапии о глубокой эмпатии, искренности с участниками и важности диалога с собой.
У нас в гостях Юля Александровская, основательница креативного сообщества «Аутов», которое организует культурные поездки и мероприятия.
Юль, расскажи немного о себе. По образованию ты архитектор, а в какой момент своей жизни пришла к идее создать «Аутов»?
Да, я училась 5 лет на архитектурном, сначала в МАРХИ, потом в МАРШе, и в какой-то момент вела блог про выставки, который был довольно успешный, там было 10 тысяч подписчиков в Инстаграме. В общем-то, нас начали узнавать, и сообщество даже какое-то даже на тот момент уже появилось. Мы начали водить людей на выставки, вместе смотрели, обсуждали их, а потом как-то органически сложились поездки. Это вот было 5 лет назад. Этот опыт мне помог создать проект, которым я занималась 2 года.
Аутов — это зашифрованные 3 такие базовые понятия. Быть вне своего профессионального сообщества, быть за пределами своих привычных профессиональных навыков, то есть пробовать что-то новое. И 3-е — это выезжать за пределы Москвы, чтобы исследовать свою страну даже в такое время, как сейчас у нас.
Расскажи немного про основные этапы развития своего проекта. В какой момент ты поняла, что хочешь создать сообщество и чтобы оно объединяло ребят из креативных индустрий?
Изначально это были просто поездки, даже мероприятий у нас не было. Первый, наверное, почти год.
Сколько существует сообщество?
Проекту сейчас 2 года исполнилось. Это первый год, это были только поездки, это просто было то, что я уже умела, то, что хорошо заходило, и мне кажется, был спрос у моего окружения и у друзей-друзей, чтобы кто-то возил по классным местам, не искать это самостоятельно, не шертить свои сохранёнки, а просто вот довериться и ехать в хорошей компании. Первое время у нас не было даже общего чата для всех людей, которые ездили. Мы возвращались в Москву, и вот эти 10 человек, которые стали друг другу просто невероятно родными, любимыми и самыми ценными, к сожалению, за пару дней превратились просто в какие-то воспоминания. Я начала смотреть на тот момент на наших текущих конкурентов и задумалась о том, почему бы мне не сделать это сообщество, если это такая довольно перспективная, как на тот момент мне казалось, тема, и сейчас я в этом убеждена полностью. И как раз-таки первым шагом было просто создать чат для всех участников, которые уже с нами ездили.
Правильно понимаю, что тогда эти поездки организовывала ты сама?
Да, первые поездки я организовывала в компании с разными людьми. Это было довольно хаотично, то есть я могла сегодня сделать поездку с одной подружкой, завтра мне предложит какой-то мой дальний знакомый съездить в его родной город, и он поможет организовать весь маршрут. И на протяжении всего времени, что я делала поездки, это все было очень стихийно, при этом органично.
Ты была и сама экскурсоводом, и организатором, или ты все-таки находила людей, локальные проекты, которые уже больше погружали в среду и контекст?
Я никогда не брала на себя роль экскурсовода, и это на самом деле было бы неправильно, потому что у меня нет никаких лицензий. В первую очередь, во-вторых, это была бы еще какая-то 3-я дополнительная ответственность очень большая, помимо организации и поддержки какого-то настроения и контроля в самой поездке, еще и давать какую-то полезную информацию. Поэтому да, конечно, я всегда обращалась к местным экскурсоводам, либо везла кого-то из Москвы, и всегда я стараюсь приглашать каких-то классных местных деятелей, предпринимателей, художников, искусствоведов, которые могут рассказать о городе по-своему. Это наша ключевая особенность всех поездок, что подобных как бы не было. Мы всегда показывали города именно изнутри, а не какую-то вылизанную туристическую картинку.
Ты сказала про то, что тогда это была хаотичная часть с организацией, но потом ты начала находить, соответственно, локальных деятелей, и какие-то маршруты стали постоянными, или каждый раз ты искала новые направления, и тебе нужна была команда, которая тебе помогала бы с поиском? Или, может быть, какой-то период времени ты справлялась самостоятельно?
Как только появилось сообщество, мне кажется, какое-то планирование и систематизирование процесса, оно мне казалось уже невозможным, потому что, в принципе, проект выпал на довольно сложное время и политически, и, как это сказать, коронавирусно. Нужно было сильно подстраиваться под настроение людей, под их ощущения. Даже осень 22 года нельзя было что-то делать привычно. И нужно было дать какую-то реакцию, в том числе в наших поездках. Поэтому не знаю, как это происходит у других, но мне казалось важным очень всегда смотреть, какое настроение в самом сообществе, какие запросы у них и предпочтения на данный период. И я старалась всегда как-то на это реагировать. До сих пор придерживаюсь такой же позиции. Конечно, она неправильная с точки зрения построения бизнеса. Это не есть хорошо с точки зрения еще прогнозируемости дохода и так далее. Но вот такой мой опыт.
Человекоцентричный подход. Получается, каждый раз ты перед, допустим, планированием какого-то периода месяца идешь в чат с вопросом о том, куда бы хотели поехать или какой опыт хотели бы получить участники.
Либо так, либо я просто в предыдущих поездках, грубо говоря, спрашивала вообще, как люди себя чувствуют. Ну, я всегда стараюсь со всеми общаться, и это невозможно в сообществе делать иначе, потому что все строится на людях. Люди всегда очень хорошо чувствуют, если к ним не искренне относится.
Кайф. А давай сделаем шаг назад. Кто есть это сообщество Out of? Как ты описываешь этих ребят? Ну, я думаю, логичный будет вопрос, как они постепенно появлялись, где ты их искала?
Я думаю, что важно отметить, что этот проект вырос абсолютно из моего запроса, он рос вместе со мной, поэтому мне тяжело сказать, какие люди в нашем сообществе, потому что это просто мои друзья, это просто люди, которые мне очень нравятся, и действительно 98% моего окружения сейчас — это ребята, которые с нами в какой-то момент просто поехали, просто записались и были чужими через там 5 дней, условно, где-нибудь в Дагестане, просто не представляю свою жизнь без них.
А сколько сейчас человек в твоем сообществе?
Ну, важно отметить, что там есть несколько этапов этого отбора, и вот самые такие наши активные участники — это 165-170 где-то человек.
Как стать тем самым активным участником и попасть в эту группу?
У нас, на самом деле, довольно банальная система входа в сообщество. Как я понимаю, у большинства сообществ такая же история, что сначала человек записывается на мероприятие и проходит какой-то первичный отбор. Чаще всего мы смотрим на соцсети, и нам не так важно, например, насколько активно человек ведет. Важно просто посмотреть на фотографию, увидеть взгляд человека. Обычно по взгляду все понятно. И характер, и интересы, и увлечения. Я научилась считывать за секунды.
Это вообще интересная тема для дискуссии. Спасибо по поводу фильтра, как отбирать своих. Вот, про соцсети нам никто не говорил, что кто-то уделяет этому особое внимание.
Да, это может быть фотка в Телеграме, даже иногда этого достаточно. И короткое описание о себе, потому что, ну, это тоже значимо, что человек сам может о себе рассказать. Уже сейчас собралось не сообщество даже, а вот пул каких-то друзей и близких. И я очень всегда осторожно отношусь к новым людям, которых я пускаю в это пространство, вот, и мне прям очень важно это какое-то первичное даже знакомство по фоткам, чтобы вайб был схож. И часто ребята, которых я беру с нами, они спрашивают, вот, да как же так, я там работаю в банке, вообще там задрот, как, я же не креативный, почему вы меня взяли? И мне очень тяжело объяснить, что я просто смотрю на человека по фотке, и я понимаю, что он прекрасно вольется именно за счет того, что у него может быть какая-то офисная работа, но он настолько горит и с интересом слушает других людей, что вот это создает комфортную атмосферу, ну или как какие-то другие роли, которые очень клево вписываются. Дальше, если мы отбираем человека, то он приходит на какое-то наше мероприятие или поездку, и только после личного контакта, личного знакомства мы уже приглашаем его в сообщество. Там люди поддерживают связь, у них есть преимущество в виде скидки на почти все форматы, и они первыми узнают об этих мероприятиях. Третий бонус, который появился недавно, это мероприятие только для друзей сообщества.
А были случаи, когда вы кому-то отказывали?
На каждом мероприятии 20% у нас стандартно отсекаются, но нужно отметить, что это не какие-то странные прихоти, это чаще всего отсев по возрасту.
Вот опиши идеальный портрет человека, который ездит с вами и затем становится участником сообщества Out of.
Я могу сказать то, что чаще всего встречается. Это у нас дизайнеры, будь то графические, веб, интерьерные дизайнеры, люди, чья деятельность связана с разработкой красоты. Почти все у нас фрилансеры. Это тоже, кстати, интересный момент. 24-28, наверное, такой средний возраст. И это экстраверты, которые ценят и любят общение, заинтересованы в общении. Ну и практически все у нас в терапии, что тоже прикольный момент. Это недавно у нас как-то вылезло и обнаружилось, и стало какой-то важной частью, что в конце мероприятий все начали обсуждать терапию.
Чек на вайб. Творческие создают красоту в терапии. Терапи-чек.
Если мы видим какую-то агрессию, какие-то, не знаю, непонятные высказывания, мы такое не приемлем. Мне нравится, что каждый раз я говорю «мы», но чаще всего как бы надо понимать, что это как бы я. На самом деле это очень смешно. Периоды, когда у меня была большая команда, когда у меня был один человек в команде, или когда я была одна, я всегда говорила «мы». И это очень интересно отслеживать, потому что я создаю это сообщество, но я не понимаю, где тут кто что решает, потому что каждое мое действие, оно для этого сообщества, как для моей семьи, для моих друзей. Поэтому я, наверное, часто вот говорю «мы» в значении как весь проект и все сообщество.
Да, сила слова «мы». Мы с Дариной говорим тоже про наш проект, мы тоже мыкаем. У нас нету как бы другого местоимения в описании. Мне, по-моему, даже был какой-то случай смешной. Как-то на интервью меня спрашивали про мои достижения, и когда я описывала свою работу в команде, я все время говорила «мы». И там был такой достаточно большой блок моего монолога, как все было круто. Минуты три я рассказывала с пеной у рта, а потом мне говорят: «Мы-то понятно, а вы что сделали?» То есть я себя настолько идентифицирую с командой, с которой я работаю, для меня это очень важно.
Тут действительно очень легко спрятаться за это. Это мы. В ситуации, когда тяжело брать на себя ответственность, либо тяжело, например, как, может быть, в твоем случае, признать, что ты сделала очень много, и, может быть, это в какой-то степени там дискомфортно, и ты хочешь опять-таки скрыться за тем, что да, мы все это вместе делали.
Так что, Юля, якаем.
Кстати говоря, про это мы, с каким запросом обычно приходили участники? Им хотелось разнообразить свой досуг, найти какое-то новое свежее окружение?
Я всегда думала, что все приходят в сообщество, чтобы найти друзей. У всех такая цель, и не так важно, куда и зачем они идут. Но чаще всего по факту оказывается, что людям первостепенно, например, место, куда мы едем, или вид активности, да, который будет. Это обычно подкупает. А сообщество и какая-то хорошая компания — это как дополнительный бонус. И вот это для меня было прям удивление как организатора, потому что я понимаю, что по факту, когда мы возвращаемся в Москву, никто не помнит даже, что там было, какие мы достопримечательности смотрели. Все помнят, как мы болтали, как вечерами, не знаю, что-то обсуждали, какие эмоции мы все вместе испытывали, и в сухом остатке вот остается именно вот это приятное ощущение от комфортной компании.
Потому что очень сложно продавать сообщество, в целом о нем рассказывать, не зная конкретных лиц, кто будет там в той или иной поездке. Да, это каждый раз что-то уникальный какой-то и микс коктейля вот этих эмоций, впечатлений и опыта, главное, ребят, которые выбирают поехать на эти выходные с вами.
Да, я думаю, что вот даже если бы мы могли показывать, что условно в эту поездку едет такой-то и такой-то человек, это не гарантирует ничего. Может быть, он супер веселый, яркий, обычно душа компании, но конкретно в эту поездку он едет с каким-то пессимистичным настроением из-за своих дел, и как бы все. Очень мало вещей прогнозируем. Мы можем поехать в прекрасную локацию, которую я точно знаю, что всем понравится, но у многих накануне был сложный период. Опять-таки, это вот про то, что люди как-то синхронизируются в этом вопросе. И все, и мы просто грустно смотрим. Ну, как бы нам все равно хорошо и комфортно, но люди могут просто не сойтись, и на это тяжело повлиять.
Ты здесь не выступаешь в роли какого-то скомороха, пытающегося наладить связи.
Думаю, что я первое время была просто на этом помешана, чтобы всех развлекать, чтобы все всегда было хорошо. И мне постоянно ребята говорили: «Юля, успокойся. Мы взрослые люди, нас не надо водить за ручку. Вот вы дружите, да, мы сами разберемся». Конечно, это было все на самом деле в меру, я сейчас преувеличиваю, но это было скорее вот в таких случаях, в какой-нибудь поездке, третий день, уже все переполнены эмоциями. Мы садимся на обед, и все молчат. И я переживаю: «Боже мой, всем мне интересно». Я начинаю: «А как вы себя чувствуете? А все ли хорошо там? А давайте это». И все просто такие: «Юля, успокойся, мы просто типа наслаждаемся, у нас все хорошо, не переживай». По поводу какого-то такого сближения, у меня настолько уже прокачался навык быстрого считывания людей, в первую очередь, и понимание, кто кому подходит, кто с кем подружится, что это дошло до какого-то смешного уже абсурда, что там в одной из наших поездок я просто беру одного парня с девчонкой, которые не были знакомы, и говорю: «Ребят, вам надо знакомиться, вы точно друг другу понравитесь». Третий месяц встречаются.
Нужно обладать огромным уровнем эмпатии, чтобы чувствовать это на таком личностном уровне.
Да, ну вот эмпатия — это моя огромная проблема, потому что я всегда рассматривала эмпатию как только с положительной стороны, и до прихода там в терапию я думала: «О, круто, я всех считываю по одному взгляду, да я могу».
Психолог такой: «Расслабься, сейчас я тебе объясню. Все не так работает».
Да, и, конечно, 2 года формирования сообщества, где у каждого человека свои проблемы, свои настроения, его может раздражать что угодно, он имеет право на абсолютно любые свои эмоции. Я это впитываю все как губка, и вот я нашла себя в том состоянии, в котором нашла, где я впитала чувства, эмоции и переживания 150 плюс людей, храню это все в своем сердце и потихоньку вот перерабатываю.
А ты нашла, куда их девать? Или ты сейчас в том состоянии, которое ты назвала?
Я думаю, что я не нашла, куда их девать. У меня каждый месяц, последний год случаются нервные срывы. Не, это не значит, что я кричу на кого-то.
Во время поездки: «Не беси!»
Надеюсь, в пассивную агрессию я тоже не ухожу. А я просто могу 7 часов порыдать так хорошенько. Вот я могу делать перерывы, могу их не делать. В общем, я в своих рыданиях просто преисполнилась. Мне нужно дотерпеть до того момента, когда это накопится достаточно, чтобы вот вылиться. Наверное, это было бы куда более экологично для моего здоровья, если бы я просто распознавала в моменте эмоции или там спустя время хотя бы их проживала, потому что забота о себе, но это работа. Ездить в поездку, если меня там что-то задело, я не допускала никаких возможностей, что я в моменте расплачусь при группе или уйду в какую-то истерику, еще что-то. Это никогда недопустимо было. И на самом деле тут вот как организатор могу поделиться прям очень сложной историей, что у меня накануне одной из поездок не стало одного близкого человека, прям супер близкого человека, за 2 дня до вылета. Все 5 дней, которые я там была, я просто развлекала людей, веселилась, я не допускала никаких расслаблений в этом вопросе, но каждую ночь просто в туалете закрывалась и рыдала навзрыд. И с одной стороны, это ужасно для здоровья, на месяц я слегла с ангиной, но это работа, и тут особо и не сделаешь выбор. Я не представляю, чтобы я поехала в поездку, за которую я заплатила деньги, и организатор ходит и рыдает или там доставляет какой-то дискомфорт. Нет, ни в коем случае.
Здесь как раз уместен мой вопрос по поводу того, всегда ли именно ты должна ездить в поездки, или есть какая-то команда, которая это делает вместе с тобой. На тот момент, я так понимаю, ее не было, но, может быть, ты к этому пришла?
Мне кажется, мне тяжело в этом вопросе довериться, и в первую очередь потому, что, наверное, я редко встречаю таких людей, которые эмоционально готовы это потянуть. Помимо того, что быть в хорошем настроении все время поездки, еще и соблюдать тайминг, какие-то организационные моменты, при этом свое «я» немножко опустить, а это приходится делать в таких проектах. Я очень мало таких людей встречала. Когда я их встречаю, я хватаюсь за них и как раз таки, да, прошу с нами ездить и проводить такие поездки, но, к сожалению, в моем окружении их все меньше, таких людей, которые готовы.
А были ли поездки, в которые ты не отправлялась, а, соответственно, ехал другой человек вместо тебя?
Да, таких поездок было около 4. Это было довольно комфортно, но уже даже из этих 4 был случай, когда человек ставил свое «я» сильно выше группы, а я такого вообще не допускаю.
А здесь у меня появился вопрос про взаимодействие со всеми людьми, участниками. Они настолько разные, поскольку это творческие люди из креативных сфер. Есть ли какие-то лайфхаки, как ты их объединяла? Или это всегда получалось очень нативно и естественно?
Мне кажется, это было всегда очень органично. Я, в принципе, пыталась вводить какие-то практики, которые помогали бы людям сплочаться, какие-то игры. Это иногда работает, иногда нет, но чаще не работает, потому что ребята приезжают довольно открытые, и даже если в компании есть интроверт, они его подтягивают. И мне нравится, что в поездках не вся ответственность на мне, и я это научилась как-то принимать и как раз-таки не заниматься вот этим вот аниматорством на детском празднике. Просто дать людям свободу, дать им комфортную обстановку и обозначить, что тут все заинтересованы в общении.
Чаще всего так и случается, когда появляются люди, которые все-таки заводилы, они всех сами объединят, сами пошутят, есть интроверты, которых они сами подключают, и есть те, кто уже, мне кажется, на этот вайб сам подтягивается, и очень естественно рождается все это общение внутри группы, особенно в каких-то поездках, такое ощущение школьного лагеря.
Ну вот классно, что ты это так разложила. Я это, наверное, только вот по опыту как-то смогла бы догадаться, что есть какие-то определенные роли, как они взаимодействуют, и я понимаю, что на мое место было бы хорошо как какого-то заводилу поставить. Я таких людей почему-то очень редко встречаю. Иногда я просто в открытую у ребят из сообщества спрашиваю, а насколько вам комфортно, что я там не тот человек, который может всех объединить, лидер, который поведет за собой, и все таки расслабься. Мы с тобой не потому, что ты нас развлекаешь, а мы просто доверяем твоему вкусу и выбору, и это важнее. И иногда даже, наоборот, приятно, что я там не встреваю. Я не пытаюсь быть везде и сразу. И последние 5, мне кажется, поездок я была довольно замученной и, например, вообще не включалась особо в разговоры, которые шли. Всем было с этим комфортно. То есть я просто ездила как организатор, заинтересованный, но в меру.
А ты относишь себя больше к экстравертам или интровертам?
Мне кажется, я стала интровертом из-за сообщества. Я очень закрылась, да.
Потому что очень много контактов, взаимодействие с людьми, и тебе иногда хочется немножко отстраниться.
Да, я всегда была экстравертом, но и сейчас я, мне кажется, ухожу к тому, чтобы быть более закрытым человеком. И на самом деле я недавно услышала такую фразу интересную, что открытость и умение там рассказать о своих переживаниях и каких-то эмоциях буквально при первом знакомстве — это про отсутствие личных границ. И я такая, вау, что? Но по факту действительно так. То есть ты можешь пустить свою жизнь, буквально там свое сердце людей, которые ты там знаешь 5 минут, то, что мы сегодня при встрече, я вам так спокойно рассказывала о каких-то своих переживаниях, это абсолютно про это же. То есть я вас типа сразу впустила в свое сердце, и вопрос почему? Это мне вопрос. Но это опять-таки потому, что я умею считывать людей за очень короткое время и распознавать, кому я могу уже доверять, кому нет.
Чем сейчас живет сообщество? Это ребята, которые ездят в поездки, ходят на мероприятия, или вы как-то поддерживаете еще связь в онлайне, в чате, и там тоже есть какая-то жизнь, которую ты пытаешься модерировать, или она живет без тебя?
Да, жизнь на самом деле есть. Я вижу, как ребята встречаются между мероприятиями и между поездок, и мне это всегда дико приятно. Я просто чувствую себя свахой сотого уровня, когда вижу, что там какие-то девчонки куда-то ходят, как там парочки образовываются. Просто обожаю это. В целом чат никак не модерируется. Мы просто периодически обновляем расписание, какие-то анонсы кидаем. Ребята пишут, когда им хочется писать. Чаще всего мы скидываем какие-то вакансии, либо предложения, либо кого-то мы там ищем, или что-то ищем.
Либо мемы.
Мемы — это отдельная тема, да, у нас есть отдельный чат с мемами, где мы только обмениваемся картинками. Этот чат живет круглосуточно. Мне кажется, что даже пока мы с вами тут сидим, у меня уже наверняка пришло 10 новых. Это самая живучая у нас история. Не знаю, как это влияет на развитие сообщества, но я чувствую, как люди уже друг друга как-то распознают, даже если не были знакомы в жизни.
Слушай, мы много проговорили про поездки. Если уходить в те форматы, которые существуют вне поездок и путешествий. Как они развивались и какой сейчас есть пул таких вариантов?
Как я говорила, что у нас поездки строятся на знакомствах с какими-то классными деятелями. Это в целом, на самом деле, сквозная история, что мне важно именно какую-то культурную составляющую в это все включать и отчасти образовательную. И раньше мы использовали слово «образовательное» в описании, потом поняли, что это немного отпугивает людей, и лучше это делать найти позитивно. Поэтому мероприятия, которые проходят в Москве, они в том числе образовательные. Если это кинопоказ, то это обязательно с дискуссией, чтобы мы это все закрепили, распознали и так далее. И у нас практически не было каких-то только развлекательных форматов, разве что там, не знаю, регата, где мы только катались на яхтах и тусовались. Все остальное — это были какие-то воркшопы с художниками, когда ты что-то пробуешь, экспериментируешь, осваиваешь новые навыки. И отдельный такой значимый блок, который очень помог для развития сообщества, это креативный нетворкинг. Это нетворкинг, который построен полностью на практиках развития креативного мышления, которые клёво людей объединяют и связывают. И мне кажется, что это довольно такой успешный формат, поэтому если кто-то развивает сообщество, подумайте над тем, как сделать уникальным именно ваш нетворкинг, чтобы это не было просто садитесь, знакомьтесь, добавить какую-то уникальную свою фишку, которая характеризует все сообщество в целом.
А креатив вокруг чего строится? Вокруг решения какой-то общей задачи, какой-то заданной темы? Или это, допустим, кейс, с которым приходит сам участник на этот нетворкинг?
Там есть несколько этапов. Первое — это креативно рассказать о себе. То есть не просто расскажи о себе креативно, а мы даем вспомогательные там карточки, задания, и человек в итоге рассказывает какую-то важную информацию о себе, но не банальным способом. Поэтому даже если ты знал уже этого человека, ездил с ним в поездку, ты все равно по нашей задумке должен узнать что-то новое о нем. Дальше это какой-то первичный контакт друг с другом, он тоже происходит нестандартно. И последующие задания, они связаны с тем, чтобы придумать и разработать идеи креативных проектов на основе там вводных данных, которые мы даем. По сути, ты уходишь с задумкой для проекта, который ты, возможно, реализуешь.
Мы живем во время бума экономики впечатлений. Бренды борются за внимание своих покупателей и каждый день работают над качественным улучшением их опыта.
Мы хотим исследовать, за счет чего бренды обретают своих лояльных клиентов и амбассадоров, и запускаем новую рубрику «Комьюнити вокруг брендов», где мы вместе с нашими гостями будем открывать новые сообщества и индустрии, в которых они существуют.
Погнали вопросики.
Юля, ты первый наш гость, да, в этой рубрике. Начнем.
Назови три сообщества брендов, к которым ты считаешь себя причастной.
Первое — это бренд моей любимой подруги Насти, который называется Naspen. Я сегодня с сумкой ее бренда, я вообще фанат. У меня куча ее айтемов, и я вижу, как все девчонки, которые носят эти аксессуары, шляпы, сумки, они так гордятся этим, что всегда отмечают в Инстаграме обязательно. То есть я вижу столько отметок у своих знакомых, что это очень приятное чувство. Второй проект — это проект моей другой подруги Таси Бин. Бин — это украшение из стекла, стеклянные бобы, которые носят как талисманы на удачу. Их можно надеть как сережки, как подвеску, либо прицепить куда-то. И из-за того, что бренд тоже небольшой, такой известный в локальных каких-то кругах, очень приятно чувство видеть кого-то на улице, и чаще всего это одни и те же места, там столешка, кривоколенный и все около того. И видеть девчонок с этими украшениями, и так понимать, что мы в таком небольшом закрытом сообществе. Третье уже более крупная, это Ugly Sweaters Club, петербургский проект уродливых свитеров, в которых торчат нитки. Я вообще мечтала о нем именно из-за того, чтобы чувствовать себя сопричастной. Конечно, и сами свитера очень симпотные, но именно вот это вот чувство, что да, девчонки, я с вами, я просекла тему, мне было супер важно, вот, поэтому в декабре я такой приобрела и вообще с гордостью ношу, и уже пару раз ко мне подходили девушки, которые узнавали бренд и респектовали, скажем так.
А ты считаешь эти бренды отображением какой-то своей ценности, себя? Почему ты их выделила?
Да, мне кажется, что это очень, во-первых, про меня, то есть мне откликается концепция этих брендов. Наверное, тем, что я их ношу и горжусь тем, что я их ношу, очень много про то, что да, я согласна там с вашими какими-то высказываниями, даже если это высказывание просто в цвете, в яркости, в акцентах. Мне очень эта тема близка, и, например, в случае с Ugly свитерами, это про какую-то насмешку, мне кажется, над модой, что все должно быть таким-то идеальным, ни одна нитка не должна торчать, а я всю жизнь хожу в одежде, где обязательно есть пятнышко, дырочка, и мне это очень нравится, мне кажется, это очень про меня, и поэтому, когда создали специально уродливые свитера, я такая, вау, это вообще 100% я.
Блеск, ну амбассадор.
Ссылки на все локальные бренды оставим в описании.
Да, давай следующий вопрос. Он тоже про сообщество. как это неудивительно, назови три международных комьюнити, которые тебе близки, которые ты знаешь.
Первое, наверное, это фанатское сообщество пользователей бренда Gentle Monster. Это корейский бренд очков. И мне кажется, это вся тема известна больше в каких-то креативных кругах, особенно в сфере продакшена, видео, съемок и так далее, потому что у них потрясающий контент, и люди находят через контент этот бренд. Мне нравится и хочется быть сопричастной, к сожалению, пока у меня нет их ни одних очков, но я бы с радостью их приобрела. Второе — международное сообщество. Я бы сказала, наверное, архитектурное сообщество. Все равно я в нем состою, и мне нравятся какие-то его элементы. Это уже давно часть меня. Это забавно отслеживать. Ну, это не про бренд, наверное, но применимо, я думаю, к брендам в том числе. Что очень легко распознавать своих, понимать, что им зайдет, даже если мы живем там на противоположных сторонах мира.
С каким брендом ты хотела бы сделать коллаб или организовать какое-то совместное мероприятие, но чтобы оно было именно про тебя, как Юлию Александровскую? И почему с ним?
Моя большая мечта — это взаимодействие с блюпринтом. Мне так нравится, что они делают. То есть, я знаю, что в сфере журналистики, во-первых, очень токсичное сообщество, и они, много моих там знакомых из журналистики, так или иначе принижают блюпринт. Я этого вообще не понимаю. Мне кажется, что это действительно классная, яркая медиа, которая еще долго будет актуальным, если она продолжит функционировать, развиваться с такой же скоростью и с такими же ценностями. Мне нравится их продажа, мне нравится их уровень качества, и я бы очень хотела как-либо ассоциироваться, взаимодействовать или даже просто банально познакомиться с ними. Для меня это такой хороший пример. Ну и если говорить про российские бренды, то это, наверное, не знаю, КМ-20.
В чем бы заключался этот коллаб?
Вообще идеальный расклад. Какое-нибудь интервью или проект со мной, и меня стилизуют в КМ-20. Просто вау! И еще на фоне цветы собран в саду.
Продолжение этого вопроса логично будет спросить, отражением какой твоей ценности является этот бренд? И с каким словом, возможно, у тебя он ассоциируется?
Эти ценности я в целом и закладывала в ауто, и в целом во все, что я делала. Первое — искренность. Второе — это качество. Дальше это... Мне нравится слово «интеллигентный», и оно мне нравится по отношению к людям, в первую очередь, и по отношению к проекту. Ну и, наверное, четвертое — это будет стильно, какое-то визуальное качество.
Мы проговорили про основные этапы развития твоего сообщества, когда ты только начала и организовывала поездки для своих друзей, друзей. Потом, когда это очень нативно вылилось в онлайн-формат, когда у вас появились дополнительные офлайн-форматы, как мы сейчас обсудили, креативный нетворкинг. Что сейчас из себя представляет сообщество или на каком этапе ты сейчас находишься?
Ну, как мы обсудили до встречи, это было очень смешно, потому что я опоздала на встречу, потому что плакала сегодня весь день, и кое-как себя могла вообще взять в руки, и когда взяла, уже поняла, что я уже вообще все опаздываю. Кое-как прибежала, и первое, что сказала, что я закрываю проект. Да.
И до этого Юля написала в чат, что нужно обсудить до записи что-то очень важное. Я такая Дарине говорю, ну хоть бы это было все что угодно. Вот только бы аутоп жил. Я как непосредственный оптимист говорю, да нет, это запуск нового направления или это дополнительный проект, который я решила развивать, Юля. Точно нет.
Да, наверное, я сейчас на том этапе, когда я хочу убрать в целом из проекта раздел сообщества, либо просто его отпустить в свободное плавание. Может быть, оно и будет развиваться, но уже без моих каких-то вложений силы, времени и так далее. И, наверное, не знаю, условно, это может быть какой-то открытый чат, куда можно всех подряд добавлять, и все будут там взаимодействовать. Посмотрим, как это будет, но я думаю, что как раз-таки из всего, что я сказала, в целом понятно даже, какие пункты меня привели к этому решению. В первую очередь, это моя эмпатичность и вот это всасывание эмоций всех людей, которых я обожаю. Я их очень люблю и ценю, но вместе с тем есть оборотная сторона, что не всегда эмоции могут быть положительными, позитивными. Даже если у всех супер настроение, все лапочки вообще в поездке только радуются, это не значит, что я еду в поездку с такими же эмоциями, и мне хочется побыть со своими эмоциями и не маскировать их. И, наверное, из-за всей ситуации в мире я стала очень ранимой. В целом как-то переживаю сложное это время. Мне не хочется обманывать ни себя, ни уже близких для меня этих людей, которые есть в сообществе, и продолжать говорить, что я это тяну, потому что я это, к сожалению, не тяну, как я это себе наконец-таки призналась. В целом, для того, чтобы продолжать, у нас есть отличная база в виде как раз-таки аудитории, которая нам доверяет, разработанного классного визуального стиля. У нас есть все, чтобы продолжать делать да что угодно. Если мы завтра будем заливать свечки и продавать их по 500 рублей, мне кажется, никто не расстроится. Мне нравится, что я никак себя не ограничивала в проекте, и в момент, когда я захотела выпустить путеводитель или мерч, или новый формат мероприятий, все это воспринимали как-то очень положительно, то есть как вау, что-то новое. И никогда не было такого, что от нас чего-то не ожидают. И поэтому сейчас в целом я так, наверное, себя этими словами и поддерживаю, что от нас никто ничего не ожидает, поэтому мы можем делать что угодно. И опять-таки мы — это я, поэтому я думаю, что все будет отлично.
Поделилась ли ты уже с участниками этими новостями? Или это решение, которое ты приняла вот-вот?
Если честно, мне кажется, что все это уже как-то чувствовали, что вот-вот произойдет, потому что часто в поездках меня просто уже начали спрашивать, ну вот честно, вот ты как? А тебе вот комфортно, что мы тусуемся, а у тебя 8-й рабочий день? Люди же не глупые, они же понимают, что там я со своими проблемами живу, и иногда мне не в кайф ехать в 105-ю поездку и быть со всеми на одной волне. Но официального анонса еще не было, и вы вообще первые, кто об этом узнал.
Мы не думали, что это будет какой-то подкаст coming-out, но он случился до записи подкаста. Слушай, а такой вопрос, даже скорее на рефлексию. Изменила ли ты бы что-то? Ну, если не в себе, а, может быть, в своем подходе.
Сейчас мне хочется себя ругать, мне хочется говорить о своих ошибках, и даже пока мы сейчас говорили, я уже 10 раз все в голове прям ругала себя за то, что, блин, я же тогда знала, что надо было по-другому, а что же я тогда не сделала. Но мне кажется, это все глупости, типа, это просто какая-то защитная реакция мозга, потому что, когда мы совершаем ошибки, мы же не понимаем, что мы их совершаем. Для нас кажется какой-то единственным решением возможным. Хочется верить, что пройдет, я не знаю, там неделя, месяц, сколько угодно времени, я пойму, что все было правильно, и это меня приведет к чему-то большему, лучшему и так далее. Пока я в той точке, когда я еще не могу это оценить.
Ты сказала про ошибки, и было бы интересно эту тему тоже порефлексировать. Может быть, есть что-то, на что бы ты хотела обратить внимание таких же основателей сообщества, как и ты? Что, может быть, ты бы посоветовала ему избежать?
Или какие-то паттерны, которые ты могла замечать в себе или в сообществе?
Да, я вот как раз пока ехала, думала о том, что мне точно нужно доехать, и точно стоит этот выпуск сделать, потому что мне кажется, что я сейчас наиболее щедрый человек в этом вопросе, потому что я это отпускаю. Главный пункт — это четко распознавать свою эмпатию и стараться ее направлять только в положительное русло, то есть впитывать, давать и генерировать положительные эмоции, не впитывать, соответственно, отрицательное. Не знаю, мне вот хочется говорить о том, что нужно быть искренним, и никакие эмоции ты не сможешь маскировать, не сможешь их наиграть. Это люди всегда все считывают. Это, с одной стороны, я могу пожелать, а вместе с тем, имея свой опыт, я хочу сказать наоборот, что как будто бы нужно быть немного более таким отстраненным человеком, более формальным, который направит, но вовлекаться не будет. И где эта грань, я не знаю. Либо вовлекаться и найти себя в выгорании, либо... Ну, это какие-то, наверное, крайности, но из этих крайностей можно, наверное, сделать вывод, что важно следить за своим эмоциональным состоянием. Либо будет это координатор, который будет ездить, всегда четко отслеживать его состояние и насколько он сейчас готов. Если он хоть немножко в каком-то подвешенном и, не знаю, неустойчивом состоянии, то не отправлять его. Это просто грамотный менеджмент, грамотное управление командой. Это то, вот за что я себя сейчас корю, что у меня это тогда не получалось. Я очень много делала сама. Наверное, развивать проект как предпринимателя, одновременно быть его частью и полностью вовлекаться. Вот это, наверное, самая главная ошибка. Мне кажется, это точно нужно разделять. И я вижу, что те люди, у которых сейчас развивается хорошо сообщество, они именно так и поступили. Они мозг, они решение, но эмоции, настроение и какая-то координация, она уже на других людях.
А когда ты нашла себя в таком непростом эмоциональном состоянии, ты не думала, что тебе нужно найти партнера, человека, который бы помог тебе какие-то краски организационные, возможно, вопросы решить?
Да, я тоже тебя слушаю, думаю про поддержку, про то, искала ли ты ее где-то.
Искала. У меня было несколько партнерств, которые заканчивались тем, что люди не выносили эту нестабильность. И эмоционально, и там финансово очень сложно прогнозируемая история. Мы расходились без ссор, без всего, просто это всегда была одна и та же история, что я не могу. И, наверное, это и оставило страх того, что я больше никого не найду, и вообще не будет таких людей. Собственно, поэтому я решила остаться одна, ну, именно в управлении. И вот сейчас в тяжелом периоде из-за этого. Я очень требовательна, и мне хочется поддерживать планку. То есть даже если кому-то делегирую, хочется, чтобы это соответствовало. Наверное, поэтому будет совет, что если вы планируете или только начинаете развивать сообщество, сразу продумайте, не знаю, 10 человек найдите, которые смогут вас заменять.
Я бы еще хотела обсудить эмоциональную часть. А как ты пришла сама к этому решению? Через какие стадии? Потому что, скорее всего, у тебя эта мысль родилась еще какое-то время назад, но потребовалось время, чтобы ее принять и к самому этому решению финально прийти.
Я сама себе никогда не разрешала быть слабой. Я думаю, что многие сейчас испытывают что-то схожее с тем, что ты хочешь быть слабой, но ты не можешь быть слабой уже, потому что ты загоняешь себя в такие рамки, условия, в которых ты уже физически не можешь быть слабой. То есть я бы, может, и решилась бы на что-то подобное, если бы у меня была какая-то поддержка, ну, в первую очередь, эмоциональная. И моя семья, и общество, как мне казалось, тоже требуют от меня вот этой силы, на которой я уже там выезжаю всю свою жизнь. То, что в моей жизни появился супер чуткий и поддерживающий человек, меня это очень освободило в какой-то степени, потому что я наконец-то сейчас начинаю признаваться себе в том, что, блин, я все это время просто тащила на себя огромный груз, который мне уже давно перестал приносить удовольствие, но я это делаю просто потому, что если я сейчас сдамся, у меня нет запасного варианта, и я не знаю, как мне себя вести в первую очередь. То есть я же всегда сильная, а каково это быть слабой хотя бы там на день? Я не знала, и мне сейчас довольно комфортные эмоциональные условия, чтобы отпустить и просто побыть человеком, а не предпринимателем, который что-то там на себя тащит.
Я, кстати, замечала, что очень часто у девушек как раз-таки такое тоже есть, что очень страшно быть слабой, и при этом страшно попросить о помощи иногда, когда очень много людей, которые готовы тебя поддержать. Важно это замечать и не бояться выходить вот из этой зоны своего дискомфорта, и просто сказать иногда, что я правда не вывожу, но это не делает тебя никого либо плохим человеком, наоборот, очень искренним, и в этой уязвимости много силы.
Я прям полностью с тобой согласна. Я думаю, что плюс-минус все наше вот с вами окружение — это такие сильные пробивные девчонки, которые действительно боятся просить о помощи. Я помню себя осенью, когда там мы едем в очередную поездку, и мне предлагает участник поездки снять просто мой чемодан в Сапсане с полки. И я начинаю себя винить. Да как же так? Он же заплатил за поездку, я же организатор, да что ж такое? И дальше мы входим из Сапсана, и он еще везет мой чемодан до автобуса. И я просто все это время: о боже мой! Что обо мне сейчас все остальные подумают, а я иду с пакетом, а он везет мой чемодан, еще и свой чемодан, да что ж такое? И я просто вся краснющая, надеюсь, что это не было видно со стороны. Просто иду, думаю, все, это крах.
Когда позволил человеку помочь себе.
Да, да. Было очень много людей, которые говорили: ну чем тебе помочь? Ну что тебе сделать? Я не знаю, ничем. Уходите, не говорите мне никакой помощи.
Ой, ну это прям сложная тема для меня. Потому что я тоже себя считаю таким человеком, который готов всех всегда поддержать. И далеко не всегда я себя ставлю на первое место в какой-то логике своих рассуждений. Ты говоришь, что это про слабость, но как будто, когда у тебя уже есть какой-то шаблон, и ты чувствуешь себя порой некомфортно, но в целом же ты выводишь, значит, все работает. А вот как раз силы там вырваться в какой-то момент и понять, что так не окей, ты хочешь что-то менять. В этом даже больше силы, чем слабости.
Что тебе сложнее всего отпускать сейчас в самом проекте?
Ожидания от себя. Я так много их выстроила, что Вот это самое сложное. Просто вот какие-то свои шаги, цели, которые, не знаю, высечены на всех камнях передо мной, и вот эти ожидания, что я буду такой-то, я это все там систематизирую, сейчас я наберу. И просто как бы взять и так подвинуть это.
Возможно, это будет полезный совет для тех, кто тоже сейчас отпускает какой-то важный проект или ситуацию, или хочет начать что-то свое. Что тебе помогло сделать этот шаг? И что ты можешь сказать вот людям, которые находятся в такой же жизненной ситуации, как им и не бояться пойти навстречу неизвестности?
Мне кажется, очень полезная практика вспоминать какие-то схожие периоды, когда, например, тебе было плохо и к чему это привело, или когда была какая-то якобы неудача, что она тебе дала или с кем познакомила. И просто так отследить, сделать как-нибудь майндмэп, какие были причинно-следственные связи. Просто себе объяснить, что любая какая-то проблема, она очень много дает. Это очень сложно себе объяснять в текущем моменте, но я стараюсь эту мысль постоянно развивать. И вторая мысль, что это не навсегда. И вот я ее прям себя чуть ли не каждый час сейчас повторяю, потому что вот это ощущение, что я навсегда буду безработной неудачницей, которая там закрывает проект. У меня ощущение, что я с этим буду жить всегда. Но в моей жизни уже было столько ситуаций схожих, когда мне что-то приходилось там закрывать, заканчивать, бросать, и было схожее ощущение. Их уже было много, таких ситуаций, и они меня привели к чему-то лучшему. Хотя, как бы сейчас, может быть, и нет, и так не кажется, но были хорошие периоды после этого.
Мы собрали основные мысли, которые запомнились нам после разговора с Юлей. Мы хотим привести их в виде отдельных пунктов, которые помогут тебе иначе взглянуть на свое сообщество, опыт пребывания в нем и вдохновят на новые форматы и идеи.
Со своим комьюнити нужно быть искренним, потому что сообщество — это в первую очередь про интерес его участников, которые тонко чувствуют ценность и уделяют свое время. Обсуждай, зашел ли тот или иной формат, что участники хотели бы видеть в комьюнити, и не стесняйся открыто делиться. С собой в первую очередь, что чувствуешь ты сам.
Развитие сообщества — это не только собрать единомышленников вокруг себя и своего бренда. Есть и обратная сторона, где комьюнити-лидер отдает много своей энергии и проживает эмоции сотен человек. Когда ты это делаешь часто и на регулярной основе, этот стресс накапливается и может привести к выгоранию. Поэтому слушай себя, вовремя бери паузы, чтобы перезарядить батарейку, практикуй самоподдержку и отслеживай свое состояние и, главное, искренние реакции.
Иногда кажется, что проще одному. Ведь никто не знает твое сообщество лучше, чем ты сам. Доверяй и будь открыт к людям, которые готовы помочь. Формируй вокруг себя команду поддержки, которые будут готовы развивать сообщество вместе, заботиться об участниках, нести ценности и масштабировать знания о вашем сообществе.
Юль, спасибо большое, что пришла сегодня к нам, преодолела свои эмоции, какое-то важное решение. Сегодня особенный день, ты разделила этот вечер с нами, что было для нас тоже большим откровением. Очень приятно, когда человек говорит, что он тебя чувствует, и сидит перед тобой. Значит, он чувствует что-то хорошее. У меня такое складывается впечатление, и хочется пожелать тебе большой веры в себя, и чтобы рядом оказались те самые люди, которые тоже в тебя верят и готовы идти за тобой, с тобой за руку, в ногу, шагать дальше в далекие-далекие горизонты.
Спасибо большое.
Спасибо большое тебе за твою искренность, честность и открытость. И очень ценно, что ты разрешила себе побыть уязвимой с нами. Я думаю, что точно наши слушатели делают для себя выводы и, возможно, даже примут важные решения.
Да, хочется в конце этого выпуска еще сказать, что сообщества должны продолжать существовать, связи образовываться, что ничего не заканчивается одним проектом, который остается на паузе или у него новый этап. Каждое решение, за ним следуют новые этапы, новые шаги. И главное, что с нами всегда остается, это те связи, которые мы уже построили вокруг себя, и те люди, которые остаются в нашей жизни.
Да, я верю в то, что от того, что я приняла такое решение, сообщество не развалится. Это все еще важные друг для друга люди, и у нас все еще важные воспоминания. Это очень ценно. Спасибо большое, что вы меня пригласили. Мне кажется, для меня это было очень своевременно, как будто подвести итоги в какой-то степени и проанализировать свой опыт, и тем более поделиться им. Это прям очень круто. Спасибо вам.
вами были Влада и Дарина и подкаст про сообщество и тех, кто их строит. В одно рукопожатие.
Не забывайте подписываться на наш подкаст, ставить лайки, делиться выпуском с друзьями. И до встречи в следующем эфире.
Жмем вам ручку!